Документальный радиофильм «Огненное кольцо».
Апрель 1945 года был в Германии на редкость теплый и светлый. Первой листвой зеленели деревья. Поля, заброшенные крестьянами, заросли густой травой. В эту весну не сеяли. Шла война. Последние дни войны. Советские войска наступали на Берлин. Сквозь бессонные ночи и накаленные гарью, орудийным гулом и нечеловеческим напряжением дни. Войска трех фронтов, первого украинского, первого и второго белорусских, сжимали столицу фашизма в железные тиски.
Первый белорусский и первый украинский фронты решали единую стратегическую задачу – разгром берлинской стратегической группировки врага и овладение Берлином. Кроме того, для первого украинского фронта ставилась задача соединиться на Эльбе с американцами.
Дважды герой Советского Союза, маршал Советского Союза Иван Степанович Конев, командовал в те дни первым украинским фронтом.
Первый украинский фронт получил задачу создать ударную группировку в составе 5 армий и наступать в северо-западном направлении, чтобы прикрыть главные наши силы и первого белорусского, и первого украинского фронта наступающие. Значит, один прямо на Берлин, а другой южнее Берлина, с юга. В ночь 17 на 18 две танковые армии первого украинского фронта, третья танковая под командованием генерал-полковника товарища Рыбалко, четвертая танковая под командованием генерал-полковника Лилюшенко поворачивает на Берлин. И в результате этого поворота мы окружили всю берлинскую стратегическую группировку. Изолировали 9-ю армию, соединились войска 1-го белорусского и 1-го украинского фронта. Таким образом, образовались два мощных котла. Один котел 200 тысяч войск и второй котел берлинский. Гитлер и его окружение, они отдали приказ драться в Берлине до последнего солдата и до последнего патрона.
Двадцатое апреля, 11:00 утра. Мощные орудия укрылись в лесу на огневой позиции. Сейчас прозвучит долгожданная команда. Тысячи километров фронтовых дорог прошел бывалый артиллерист, командир 1-го дивизиона 30-й гвардейской пушечной артбригады майор Зюкин. Не раз смотрел он смерти в глаза, а сейчас волнуется. Его дивизион завоевал право сделать первый залп по Берлину.
Я подал команду по местам. И надо сознаться, впервые на огневой позиции я заволновался, подавая команду. По Берлину гранатой, взрыватель фугасный, уровень 30-0, бусоль 42-80, прицел 750, батареей 10 снарядов, первый залпом беглый. На всю жизнь запомнилась мне эта команда. Подняв высоко к небу длинные стволы, тяжелые заряженные орудия ждали команды огонь. Ровно в 11:30 я ее подал. Так мы дали первый залп по Берлину.
Загрохотали тысячи наших орудий всех калибров. С наблюдательного пункта была видна огромная белая пелена над землей и сотни вспышек, то красных, то желтых, то розовых. В этом дыму на земле, освещенные ослепительными лучами прожекторов, был настоящий кромешный ад. На главном направлении столицы фашистской Германии штурмовали войска 1-го белорусского фронта – под командованием маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Вскоре после падения Третьего Рейха четырежды герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков так рассказывал о битве за Берлин.
Операция была рассчитана наверняка. Мы сосредоточили для этой операции столько технических средств, авиации, танков, артиллерии, чтобы в кратчайший срок сломать сопротивление противника и быстро овладеть Берлином. Всем фронтом была проведена мощная ночная артиллерийская подготовка. Вслед за артиллерийской подготовкой одновременно с пехотой атаковали оборону противника наши танки. Всего было брошено в бой более 4000 танков при поддержке более 22 тысяч стволов артиллерии и минометов. Авиация вела атаку непрерывно, волнами. Ночью прошло около 1000 бомбардировщиков, а остальные прошли на рассвете и днем. Всего за день было совершено около 15 тысяч самолетовылетов. Как мы и рассчитывали, наша ночная атака была для противника внезапной, ошеломляющей, и сопротивление было быстро сломано. Противник, видя, что его оборона не выдержала удара, снял резервы с берлинского направления и даже с самого Берлина. И этими брошенными в бой резервами он надеялся остановить наше наступление.
Сопротивление врага возрастало. Гитлеровцы бросили в бой всю свою артиллерию. Врыли в землю самоходки, танки, опоясали высоты траншеями. Они залили водой все каналы, рвы, завалили лесом дороги, чтобы задержать наши танки. Цвели яблони. И когда сквозь аллеи зеленых каштанов проходили военные машины, на их броню прилипали клейкие листочки. Падали на шоссе обугленные деревья. Нелегок был путь, но солдаты шли и шли, пробивая железо, бетон, камень. По всем дорогам к Берлину двигались колонны людей, пушек, танков. На лафетах, на кузовах было написано: «Даешь Берлин!»
«Держи правее! Пехота! А ну дай танкам дорогу, что ты не видишь, что ли?»
«Ты что, поперек батьки в пекло хочешь, а?
Братцы, уступи дамам!
Какие тебе еще дамы, что ты посвятаешь?»
«Да Катюша! Катюша! Да
Катюша! Ну давай, гражданочка Катюша!»
«Ребята! Ребята, самолеты!»
«Ну, держись, Гитлер, сила прет!»
Берлин превратился в огромный город-крепость. Каждый дом, каждая улица этой крепости брались с бою. Каждый дом, окно, чердак стреляет, огрызается, сопротивляется. Навстречу нашим войскам, прижимаясь к стенам, шли жители Берлина. Они испуганы, смотрят на небо, где гудят штурмовики, на танки, пушки, минометы. Они удивлены, поражены мощью советской армии.
Ach du liebe Zeit, wie viel ihr seid.
Ja, sieh mal.
Und uns hat Goebbels gesagt, hat du gestern noch gesagt?
Что он говорит, а?
Как вас много. Нам еще вчера Геббельс говорил по радио, что...
Москва, Леонтьевский переулок 10, Софинформбюро. Молния. Передает военный корреспондент Роман Кармен. Одним из самых тяжелых этапов борьбы за Берлин были бои по форсированию канала Берлин-Шпандауэр-Шифарц. Вчера он был форсирован, и сегодня танки генерала Богданова подошли к реке Шпрее. К реке Шпрее! Эту корреспонденцию я пишу в одном из домов рабочего поселка Сименсштадт. Меня заинтересовал телефон, стоящий на столе в одной из квартир этого поселка. Ведь отсюда прямая связь с центром Берлина. У меня возникла мысль, которой я поделился с моими товарищами, офицерами-танкистами. Друзья, давайте попробуем вызвать по телефону Геббельса.
Мысль? Где наша не пропадала с Геббельсом, так с Геббельсом.
Витя, Боев, а? Шпрехен Зидович.
Шпрехен, Шпрехен.
Набирай Шнеллер-бюро.
Hallo, hier Schnellerbüro.
Fräulein, seien Sie so liebenswürdig und verbinden Sie mich in einer dringenden Angelegenheit mit Dr. Goebbels.
Он говорит, что ему срочно нужно связаться с доктором Геббельсом.
Wer ist am Apparat, bitte?
Кто спрашивает?
Ein Einwohner Berlins.
Житель из Берлина.
Warten Sie bitte am Telefon, ich notiere.
Подождите, она говорит.
Hallo, ich lege das Gespräch um ins Arbeitszimmer von Herrn Reichspropagandaminister Dr. Goebbels.
Она соединила его с доктором Геббельсом, самим Геббельсом.
Hallo, am Apparat, Reichspropagandaminister Dr. Goebbels.
Чувствуешь это сам Геббельс?
Mit Ihnen spricht ein russischer Offizier. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen.
Это говорит русский офицер и хочет задать как бы два вопроса.
Bitte sehr.
Wie lange wollen und können Sie noch um Berlin kämpfen?
Сколько вы будете драться за Берлин?
Nun, einige...
Was? Einige Wochen?
Он говорит несколько месяцев, несколько недель.
О, nein, Monate!
Месяцев.
Noch eine Frage. Wann und in welche Richtung denken Sie aus Berlin zu fliehen?
Когда и в каком направлении вы думаете бежать из Берлина?
Diese Frage halte ich für dreist und fehl am Platze.
Геббельс возмущен.
Merken Sie sich, Herr Goebbels, dass wir Sie überall finden werden, wohin Sie auch fliehen mögen. Der Galgen wartet schon auf Sie.
Он говорит, что его везде найдут, а виселица Геббельсу наверняка обеспечена.
Haben Sie irgendwelche Fragen an mich?
Nein, keine.
Витя, скажи ему, чтобы готовился к встрече.
Бросил трубку. Ничего, Роман, ты с ним скоро по душам поговоришь.
Да, теперь уж скоро.
Наш микрофон установлен в автомашине, идущей по Берлину. Перед нами раскрывается панорама южной части немецкой столицы. Автомашины бесконечной вереницей направляются к линии фронта.
Вы слушаете репортаж из 45-го года.
Центра Берлина, затянутого сейчас дымом от пожаров. Наши артиллеристы с верхних этажей корректируют огонь своих орудий.
Мы миновали улицу особняков, уцелевших от разрушения. Перед нами большие заводские здания авиазавода. На высокой башне центрального корпуса большие часы. Стрелки часов символически остановились на 12.
Роковой час германской столицы наступил. В Берлине на каждом шагу видим воина Красной Армии.
Берлин взят с оглоб. Шаг за шагом. От дома к дому пробиваются наши солдаты. Шпрее, к Рейхстагу, к Тиргартену, к имперской канцелярии. Форсируются многочисленные каналы. Бой идет на улицах и переулках, в воздухе и на земле. Гитлеровцы бессмысленно, упорно и ожесточенно сопротивляются. Это агония загнанного в яму волка. Тысячами орудий и пулеметов ощерился Берлин. Но мысль о бесполезности борьбы уже овладела многими немцами. Они вывешивают в окнах детские пеленки, простыни и белые скатерти. Сдаемся! Тысячи и тысячи людей сидели в подземных бункерах, в подвалах, в метро. Гитлеровская свора в панике. Стоя на краю могилы, она хочет утащить за собой весь город. Мы уйдем, но так хлопнем дверью, что содрогнется весь земной шар, вопит колченогий Геббельс. Гитлер издает приказ, который сами берлинцы тут же окрестили приказом Нерона. Потерявший рассудок фашистский диктатор решил утопить в крови Берлин и его обитателей. Он приказывает поднять на воздух мосты, заводы, электростанции. Фашистская тактика выжженной земли перенесена на немецкую территорию. На уличных фонарях раскачиваются трупы повешенных, тех, кто отказывался продолжать бессмысленное сопротивление. Эсэсовцы бросают в пекло боев стариков и подростков. Столица Рейха будет обороняться до последнего человека и последнего патрона, приказывает военный комендант. Борьба должна вестись фанатизмом, фантазией, всеми средствами обмана, хитрости и коварства. На земле, над землей и под землей.
Слышал, что сегодня в метро было?
Подумать только. Своих затопили звери.
Сколько народу сгубили. Вон нашу деревню дотла сожгли. Стариков, детей расстреливали. Мои-то в лес успели уйти, а вон Сергей, вон, посмотри на него, весь почернел. Жену его, мать, детишек, всех повесили. С тех пор и замолчал человек.
Да.
Ну, как кошевар? Борщ поспел?
В самый раз. А ну-ка, налетай.
А чудно это, братцы, русской борщ в Берлине хлебать. Вот
а ничего, борщок, ничего.
Товаристы!
Ну, подходи, товаристы, подходи товаристы. Сюда, не задерживай. Давай.
Цепочка солдат, еще не успевших получить суп, велась, шевелилась между котлом и почернелой стеной. Повар, бойкий, щекастый малый, привычно орудуя черпаком, смешил солдат незатейливыми остротами, и на них отвечали дружным смехом. Когда у котла осталось человек 20, под навесом появился Сергей. Под мышкой у него белели две буханки хлеба, в руках позвякивало пустое ведро. Он подошел прямо к котлу и хмуро сказал, обращаясь не то к повару, не то к солдату.
Там пацаны голодные, душ 20. Собрали их там. Ай, кожа да кости.
Русские?
Да нет.
Поляки, что ли?
Да какие там поляки? Немецкие дети, сироты. Лей, лей. Давай тушенки вали побольше.
Давай,
наливай.
Поправив автомат, висевший у него на шее, Сергей половчее пристроил буханки, поднял ведро и вышел из-под навеса. Он шел по пустой, залитой солнцем улице, огромной, сутулой, в натянутой до ушей пилотке. Он отошел шагов на 100, не больше. Сергей остановился, уронил ведро, хлеб, схватился за автомат и во весь рост, не согнувшись, навзничь рухнул на черную брусчатку. Солдаты бросились к нему. Пуля пробила ему предплечье и попала в сердце. Лежал он в простой, солдатски строгой позе, вытянутый в струну, с чуть приподнятым подбородком, с руками на оружии.
Кого же ты убил? Гад фашистский!
А Сергей лежал уже совершенно безучастный ко всему. Его путь, путь солдата, кончился. Налитый до краев горем лютым, окаменевший от ненависти, он успел сделать все, что положено было сделать мстителю. Одного только не успел сделать Сергей. Отнести хлеб умирающим с голоду берлинским детям.
людей наших! Огонь! Огонь!
Внимание, внимание, внимание! Германское командование просит штаб назначить время встречи для весьма важных переговоров. Внимание, 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 внимание!
Это было 1 мая, вспоминает маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков.
И вот около 4 часов дверь открывается, заходит ко мне. Ну, генерал с фашистской свастикой, привести по-фашистски. Начальник генерального штаба гитлеровской сухопутных войск генерал Крепс. Ну, начал он с того, видно, хотел ошломить новостью. Вы первый, не немец, узнаете величайшую тайну, так он мне заявляет. Но у меня уже обдумано было, заранее думал, не поддаваться на какие-либо сенсации. Я говорю, нам ничего не может быть удивлять сейчас, потому что мы уже в Берлине. Чего, говорит, что нас еще может удивить? Вы, говорит, первый узнаете, что Гитлера не стало. Конечно, я не знал, а я ему отвечаю, мы об этом знаем. Он вообще растерялся. Тут он мне тогда дает 2 документа. Обращение к советскому правительству с просьбой начать мирные переговоры за подписью Геббельс и Бормана для прекращения пролития крови. Предлагают они вступить в мирные переговоры с той державой, которые понесли больше всего жертв. И 2 документ – это было завещание Гитлера посмертное. Он у меня сейчас хранит этот самый документ. Давайте капитулируйте, больше никаких разговоров. Других разговоров быть не может. Окончательно был получен ответ нашего правительства, что только безоговорочная капитуляция, и никаких других переговоров вести мы не можем, мы не будем. Когда сказали это Крепцу, что кроме как безоговорочной капитуляции с ним разговора быть не может, он об этом доложил тут же по телефону Геббельсу, да у нас связь даже восстановили с Геббельсом. Геббельс потребовал, чтобы Крепс явился к нему на доклад. Вот интересно самочувствие самого Крепса. Уже, как говорится, распрощались с ним. Он 2 раза возвращался. То забыл перчатки, которые были у него или нет, не знаю. То забыл полевую сумку, возвращается, искал ее там, где шли переговоры. А я так подумал, наверняка хочет остаться в плену, потому что некуда ему возвращаться, все равно там все развалится. И если бы с нашей стороны сказать ему, хватит, ты военнопленный, наверняка он бы согласился на все 100%. Почему? Потому что же наши войска, несмотря на ведущие переговоры, а свое дело делали. Наступление вели. И вели настолько успешно, что уже гарнизоны сами по себе, немецкие гарнизоны, сами по себе стали сдаваться.
Вот она, фашистское логово-то.
Канал. Форсировали.
Точно, смотри, ребят.
Видим. Видим Рейхстаг.
Солдат за солдатом. Взвод за взводом. Рота за ротой. Накапливались войска для штурма Рейхстага. А он, мрачный, высился в центре, сея вокруг раскаленный свинец.
Документальный радиофильм «Огненное кольцо».